Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 31 октября 2012 года. Моя роль в группе. Вопрос. Нам кажется, что люди в группе собираются будто бы случайно. На самом деле, совершенно не случайно. То есть, каждый выполняет в ней какую-то особую роль, что соответствует какой-то сфере, какому-то качеству. Ответ. Несомненно. Но нам это сейчас не важно. Нам главное, чтобы они соединились вместе. У кого какая роль, не имеет значения. Они все дополняют друг друга. В интегральной системе даже маленький винтик имеет такое же значение, как вся система. Без него она не будет работать. Вопрос. То есть человек не осознает и не понимает, в чем точно заключается его роль. Но ведь можно произвести анализ группы? Ответ. А какая разница? Если без моего истинно добровольного участия вы не можете меня подогнать к этому ни палкой, ни ревнем, ни розгами, ничем. Только внутреннее осознание добровольнейшего, свободнейшего участия в этой системе придаст ей состояние свободы, совершенства. Вы ничего не сможете сделать ни против какой-то крысы, ни против какого-то человека. Поэтому, как бы вы ни исследовали эту систему, вы сможете сделать только одно – усилить интегральное воспитание и образование. Только оно сможет поднять людей, сплотить их еще больше. Конечно, будут проводиться различные исследования, но в принципе нужно понимать, что только такое действие – благо.
Радиоверсия.
Группа «Моя обитель». Вопрос. Люди, которые любят стабильность и не любят перемены, захотят быть всю жизнь в одной и той же группе. Те, кто наоборот любят путешествовать, общаться, после нескольких занятий захотят перейти в другую группу. Как регулировать такой процесс? Ответ. Если люди хотят перейти из какой-то группы, это плохой признак. Как правило, когда человек находится в хорошей группе, то есть в той, где происходит единение, а достигнутое единение – это на самом деле его душа, в которой он затем ощутит высший свет и высшую силу, природу, то как он может от этого уйти? Я не представляю такой постановки вопроса. Однако, если на начальной стадии обучения выявляются действительно очень большие противоречия и выясняется, что человек попал в данную группу по ошибке, тогда его надо быстро и тихо сменить. Лучше не переводить его в другую группу, а включить во вновь организующуюся группу по принципу подобия. Но когда группа уже собирается, сколачивается, и в ней уже существует ощущение совместной коммуникации, то я не представляю, как может быть, чтобы человек захотел уйти. Это расставание с самым дорогим, что есть у него в жизни, с тем, что его греет и держит. Вопрос. То есть образовавшиеся группы раскроют свой кокон навстречу другим группам? Ответ. Когда они смогут подняться и захотят действительно выйти из себя, когда вся группа станет как один человек, который, приходя в группу, ощущает потребность выхода из себя, также и группа, превратившись как бы в одну личность, получает вдруг желание выйти из себя еще дальше. Тогда она способна соединяться с другими группами. У них должны возникнуть обоюдные желания к расширению. Причем не важно, с какой группой или как. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 10 марта 2012 года. Кто будет играть с ворами и обманщиками? Вопрос. Все хотят объединяться с хорошими, нормальными людьми. Но у нас в обществе есть насильники, воры, обманщики, педофилы и другие неприятные личности. Как они будут проходить интегральные игры? Кто с ними будет играть? Каким образом можно поднять этот пласт? Ответ. Я считаю, что группы должны быть сформированы из людей, близких друг к другу по ментальности и по всем другим параметрам. После того, как эти группы подобраны, они начинают притираться друг к другу, поэтому желательно больше не вводить в группу новых людей или убирать кого-то. Надо уделить особое внимание предварительному созданию группы, потому что люди быстро входят в контакт, и потом им очень трудно воспринимать удаление или ввод кого-то в группу. Но они должны быть гармонично связаны между собой, то есть взглядами, чувствами, жестами, а о языке вообще нечего говорить. Они должны чувствовать, что между ними нет барьеров. Все барьеры — это только внутри себя. Приемлю я его или нет? Но мы с ним одинаковы, очень близки, то есть на всех наших земных уровнях мы очень похожи. Это могут быть мужчины, женщины, смешанные отдельные группы. Матери-одиночки лучше отдельно, семейные отдельно. То есть надо смотреть, чтобы люди были близки, чтобы они не презирали друг друга и не отталкивали в общении. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» 10 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Как спастись от урагана сомнений? Подняться на духовную ступень возможно только выполнив условия, что не ждешь никакого вознаграждения. Но как же мне прийти к такому решению, как попросить, чтобы сверху мне дали силы? За счет чего я могу сделать это, если обладаю лишь земным разумом, земными чувствами и умею действовать только эгоистически, не зная ничего другого? Откуда же мне взять ростки правильного понимания, над которыми я смог бы построить свою просьбу? Только о силе для совершения отдачи, а не о награде. Это называется ступенью бины. Отдачи ради отдачи, Ноевым ковчегом. Но если человек упорно идет вперед, педантично соблюдая все условия, то от него не требуется обладать какими-то особыми врожденными свойствами и относиться к исключительным людям. Каждому представляют условия, достаточные для его работы, посылая ему сомнения. Что дает мне эта работа и кто такой творец, чтобы слушаться его? Бросая его то в волны потопа, то в чистые воды, в воды раздора, в мирные воды, в разные свойства бины, проявляющиеся относительно него. Он должен выяснить, как принимает их в правой линии, в левой линии, в средней, а внутри каждой из этих линий есть свои линии. В правой линии есть три линии, и в левой три линии, и в средней тоже, и все они включаются друг в друга. Но главное тут не останавливаться и упорно идти вперед самым простым образом, не мудрствуя и не рассчитывая разрешить эти проблемы своим земным разумом. Вся эта философия ничего не стоит, поможет только чистота сердца. Преуспевает человек, не обладающий исключительным умом, пусть даже немного глупый, но преданный цели и упорно идущий к ней напрямую, стараясь выполнить возложенную на него работу. Разумеется, в нем то и дело будет подниматься злое начало, пробуждая в нем мысли, сомнения и критику. Но такой подход в итоге приведет человека к успеху. И все эти выяснения начинаются со знаменитых вопросов фараона «Что и кто?», а потом уже начинают проявляться разные виды воды. «Что и кто?» — это вопросы о величии Творца, о том, нуждаюсь я в нем или нет, какое я жду вознаграждение. Это пока простые выяснения о том, кто властвует и как. Но потом на меня нахлынут разные виды вод, вынуждая меня выяснить, от кого я хочу скрыться, для чего я прячусь, какие воды для меня являются потопом, а какие нет. Ведь всю эту картину выстраивает человек, на самом деле нет никакого потопа. Потоп для меня – это следствие моих преступных мыслей, вредных влияний и прочего. Он определяется тем, где я ощущаю себя, а не физическими катастрофами вроде настоящего урагана и наводнения. Мы сами строим этот потоп в себе. Хотя и природные потопы, и ураганы, как только что прошедшие по Северной Америке, тоже созданы людьми и их отношением к жизни, которое вызывает такую реакцию со стороны природы. Когда после вопросов «что и кто» я перехожу к выяснению разных видов вод, я уже приближаюсь к правильной молитве. То есть мне нужно выяснить, какого желания мне нужно достичь, чтобы получить силу, которая поднимет меня вверх над моим эгоистическим желанием и позволит по-настоящему отдавать. После того, как схлынут воды потопа и я выйду из своего Ноева ковчега, я начну работать со своим желанием насладиться, используя его для отдачи. Написано, что Ноах понял, что потоп закончился, когда голубка принесла ему в клюве оливковую ветвь. Знак того, что есть не только хасадим, вода, но и хохма внутри хасадим. Из урока по статье Рабаша. 30 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Каждый день снова с пустой кружкой. Вся наша работа разделяется на маленькие фрагменты, которые нам нужно собрать вместе. Они возникают в последовательности раскрывающихся информационных генов, решимот, которые нам необходимо реализовать. Задача человека – не забывать об этом и стараться так организовать свое окружение, чтобы оно всегда пробуждало его и помогало преодолевать все более и более сильные помехи. Нужно понимать, что каждое мгновение мы совершаем новые действия и никогда не повторяемся. Хотя нам может показаться, что возвращаются одни и те же проблемы из-за того, что мы пока еще не ощущаем в каждом пробуждении новые качества. Но сказано, что ни одно мгновение не похоже на другое. Поэтому нужно верить, что каждый раз мы работаем над новыми свойствами и исправляем их. Если мы каждый миг присоединяем их к группе, а внутри группы направляем их к Творцу, к слиянию и исправлению через соединение, то этим реализуем свои решимот. И вся эта работа идет за счет преодоления и выяснений, противных нашему чувству и разуму, постоянного укрепления своего окружения, чтобы сделать его еще сильнее и требовательней. Если мы каждый раз так подготавливаем себе условия для нового преодоления, которое потребуется от нас в следующий миг, то все эти мгновения собираются вместе, накапливаясь в один большой счет. Все грошики в итоге складываются в один большой капитал, словно каббалистической притче, где человек много раз заходил в царскую сокровищницу с небольшой кружкой, наполнял ее золотыми монетами и выходил наружу. Но охранник, стоящий у выхода, каждый раз высыпал все собранные им золотые монеты, оставляя его с пустой кружкой. И снова он возвращался в сокровищницу, наполнял кружку и выходил, и вновь охранник высыпал монеты. Так повторялось множество раз, пока он совершенно не отчаялся. И не то чтобы он отчаялся от самой работы, ведь всякий раз, заходя в сокровищницу, он верил, что это последняя попытка, которая будет успешной. Но просто истекло отведенное ему время, что зависело не от него. И тогда вдруг ему сказали: «Все золото, которое ты выносил и высыпал, теперь принадлежит тебе». Все эти монеты и все преодоления сложились в один большой экран, и все капли света слились в один большой свет. Так по частям выполняется наша работа, а иначе у нас не хватило бы сил совершить ее. Все гроши присоединяются к одному большому счету, и главное тут окружение, которое стоит на страже и постоянно напоминает нам о нашей обязанности присоединить все мгновения к одной цели. Из подготовки к уроку 31 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Сократить путь к Творцу. После всех усилий и действий, которые человек совершает, запутываясь, метаясь и успокаиваясь, старается что-то сделать то в группе, то с самим собой, то в учебе, то во внешнем распространении. После всех этих попыток все эти усилия фокусируются в одной точке, называемой просьбой, молитвой, подъемом ман, требованием. Эта просьба, как настоятельная потребность в помощи, создает первый контакт между человеком и Творцом, поскольку во всех приложенных им усилиях человек осознанно или подсознательно вызывал на себя воздействие света. Мы все делаем, исходя из желания. Неважно, какого оно вида, за или против, отрицательное или положительное, но существует только желание, и из него мы действуем. И тогда, каждый раз раскрывая новое желание, новую потребность, наполнение, мы возбуждаем свет, поскольку они поневоле связаны вместе, и потому мы первые пробуждаем свет, а он действует. Итак, с помощью всевозможных действий нам нужно всего лишь сократить путь. Что значит сократить? Если мы действуем с намерением, то перемены происходят с нами быстрее. Мы повышаем частоту наших изменений. Мы не можем перепрыгнуть через несколько тысяч решимот, духовных генов развития. Пропустить их и снова перескочить через несколько тысяч и так совершать прыжки по оси времени. Мы можем только сканировать все решимот, обрабатывая каждое из них. Но если я действую целенаправленно, вместе с окружением, которое поддерживает меня, организует и оказывает давление, то я очень быстро обрабатываю эти решимот. В итоге мы приходим к правильному желанию, которое по своей силе и характеру представляет собой решимо дейтлапшут и решимо дэавьют. Решимо дейтлапшут не находится во мне, ведь оно всегда с более высокой ступени, но я более-менее понимаю, представляю себе состояние, которого хотел бы достичь с достаточной толщей желания авьют. Если это решимо более-менее подобает состоянию соединения, контакта с Творцом, что он происходит. Реализация решимо самым быстрым образом происходит во время изучения первоисточников, как написано во многих статьях. Желательно обратить учебу в молитву. В основном все усилия раскрываются в человеке во время учебы, а самые эффективные условия имеются при чтении книги «Зор». Если человек думает о своем исправлении в соединении с группой, чтобы раствориться в ней, включиться в нее, стать общим желанием к раскрытию Творца и тем самым доставить ему наслаждение, тогда «Зор» очень помогает реализовать решимот в этом направлении самым быстрым образом. Из урока по книге «Зор» 31 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Незнание законов природы не освобождает от взаимного поручительства. Вопрос. Почему Творец требует от нас соблюдать законы, о которых мы ничего не знаем? Ответ. Сегодня мы находимся на ступенях материальной природы, неживой, растительной и животной. Здесь мы вполне можем существовать, здесь у нас есть наука и множество других средств. Однако речь идет о законах человеческой ступени, относящейся к духовной природе. С ней мы не знакомы, с ней мы ничего не в силах поделать. Но все же мы обязаны подняться к ней и потому испытываем страдания, которые толкают нас вперед. Таким образом, страдание обозначает более высокую ступень, которая сегодня начинает раскрываться в нас, только в негативной форме. На животном уровне ты вел сытную жизнь и испытывал в высшей степени положительные ощущения. Казалось, все чудесно, но вдруг начала раскрываться противоположность. Большой минус – страдание. Что же делать? Ты не знаешь. Бальсулам объясняет, да и из истории мы знаем, что в каждом состоянии проявляется страдание, чтобы оно показалось тебе невыносимым, и ты поднялся на следующую ступень. Так мы движемся вперед. Вот и сегодня страдания призваны подтолкнуть тебя к следующему состоянию. Хочешь подождать? Тогда они неимоверно возрастут. Ведь здесь речь идет о качественном, а не количественном разрыве. Раньше за недостатком еды мы могли придумать какую-нибудь сельскохозяйственную машину, а за недостатком денег – на мельницу, собрать их по рукам или одолжить у банка, вложив свой вклад в развитие экономики. Но сегодня мы не знаем, как быть. В этом ты прав. Но и вариантов тут нет. Высшие законы не раскроются на текущей ступени. Единственный путь – устанавливать равновесие с природой. Иными словами, мы должны стать интегральными, круглыми. Нам необходимо единство, равенство между всеми, то, что относится к интегральности. И кроме того, нам нужно равенство, равновесие с природой. Ведь иначе мы захотим, чтобы каждый был миллиардером. Но нет, мало просто уравнять людей. Надо еще раскрыть между нами такое равенство на базовом уровне материальных потребностей, чтобы все вместе наравне объединялись ради гомогенной взаимной отдачи. Так мы раскроем заложенную в природе фундаментальную силу, от которой происходят все остальные силы, все остальные законы. Ну а если мы этого не сделаем, страдания усилятся вплоть до чудовищных крайностей. Об этом говорят пророки, это закон. Природа сделает все, чтобы обязать нас к достижению заранее предначертанной цели. Вопрос. Значит, на примере урагана в Америке мы должны понимать, что проблема именно в нас, в тех, кто понимает все это? Ответ. Мы виноваты в том, что не доносим до людей это послание, в том, что они еще не проникаются его пониманием и не меняются. Вина в нас. Правда, мы подтягиваемся и приближаемся к этому, благодаря чему нам еще позволяет учиться и готовить себя. Пока что мы продвигаемся и даже немного сокращаем разрыв, но если мы начнем отставать, то испытаем страшные удары. Разумеется, ключ у нас в руках, и потому мы наименее защищены от бед и проблем. Все несчастья мира – наша вина. Мы обязаны понять, что это знак для нас. А в противном случае, если мы не остановим негативную тенденцию в мире, беды придут сюда. Единственное средство – наше объединение. Внешнее распространение вторично, главная работа между нами. Если бы мы целиком были погружены в объединение с верным намерением, а все действия посвящали распространению материалов в мире, это было бы наилучшим идеальным применением сил. Намерение внутрь, действие наружу. К этому мы должны устремляться на пути, иначе нам будет плохо. из урока по статье «Дарование Торы» 31 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Ураган как шанс. Вопрос. Некий священник уже заявил, что ураган Сэнди вызван грехами Обамы и Ромни. Крупные бедствия всегда списывают на чьи-то прегрешения. Как нам не попасть в эту ловушку, объясняя людям происходящее? Ответ. В принципе, есть два варианта – путь Торы и путь страданий. И если мы не клоним к позитиву, то нас клонит к негативу. Вообще, все хорошее и плохое, что ощущает человек в этом мире, является частью общего управления. Нельзя сказать, что какое-либо явление оторвано от духовного и не имеет к нему никакого отношения. Имеет. Так вот, представь себе, что раскрывающиеся сегодня свойства суда, гвурот, облачены в милосердие, хасадим. Благодаря этой силе мир мог бы замечательно двигаться вперед, ведь сила отдачи обрела бы мощь, чтобы раскрываться во внутренних свойствах суда, которые сегодня проявляются в виде урагана. По всему миру сокращались бы социальные пропасти, вырастала бы ценность объединения, развивалось бы интегральное воспитание. Однако в действительности все происходит наоборот, и ураган – следствие этого. Только он послан не в наказание. Наказаний нет. Так действуют те самые силы, которые мы не исправили вовремя, согласно программе. Они накапливаются, и если бы мы все сделали правильно, они подняли бы нас на более высокую ступень. Ну а теперь эта ступень, на которой мы уже должны были находиться, проявляется перед нами в обратном виде, в форме стихийного бедствия. Тот же самый фактор проявляется не позитивно, как это должно было быть, а негативно. Однако мы сами перевели эти стрелки с пути Торы на путь страданий. Триггер в наших руках. Итак, речь идет не о наказании, а о естественном следствии, которое мы вызвали собственноручно. Не надо представлять себе, как Творец решает наказывать нас так или иначе. Ничего подобного. Мы имеем дело с законом природы. Если не реализовывать раскрывающийся решимот, то они собираются в большой счет. В штраф, который мы и получаем. Этот штраф как предупреждение, и вопрос в том, примем ли мы его правильно. Сказано, что наказание смягчает и очищает тело. Так может быть все к лучшему? Меня наказали, на меня свалилось бедствие, и я стал чище. Помучился, зато очистился. Это абсолютная ложь, беспримерная ошибка. Я сам навлек на себя то, что получил, потому что не реализовал решимот должным образом. По сути, сейчас мне раскрывается шанс. До сих пор, проходя через цепочку решимот, я так и не понял, как правильно себя вести. Я игрался, я путался в собственном эгоизме и в перепадах настроения. А теперь, попав под удар, я наконец-то получил подарок. У меня есть возможность и способность к верному суждению. Иными словами, бедствие пришло, чтобы помочь мне, чтобы растормошить меня. Просыпайся. Дальше так продолжаться не может, ведь ты навредишь сам себе. Бедствие в данном случае лекарство, хоть и горькое. Так же жестоко приходится иногда поступать с ребенком, чтобы удержать его от беды. И потому ураган надо воспринимать с одной стороны как предупреждение, а с другой стороны как ситуацию, позволяющую сделать правильный расчет и пойти вперед. Так это же здорово, надо бы сказать спасибо. Подход тут прост. Все, что случилось раньше, должно было случиться. Мы не оглядываемся на прошлое, если бы не считается. Сейчас проявился удар, отсюда и далее мы и должны строить расчет. Расчет на то, как исправить испорченные желания, свойства суда. Обрати внимание, когда это происходит, за неделю до президентских выборов. Вот и посмотрим, что на них произойдет. Поможет ли Сэнди переоценке происходящего? Если нет, мы увидим ураганы и похуже, тяжелые бедствия. От событий ближайшей недели зависит то, как Америка переживет зиму. Из урока по статье «Дарование Торы» 31 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Слезами делу не поможешь. Вопрос. Сейчас, когда в Америке бушует ураган и людьми владеет тревога, можем ли мы подать им наше послание именно на чувстве, а не на разуме? Ответ. Так уж вышло, что я не пишу романов и не умею выражать чувства, как тебе бы того хотелось. У меня другой склад. Я могу плакать над формулой, глядя на ее составляющие, подобно тому, как поднаторевший в медицине больной смотрит на результаты своих проверок и видит беду, которая в них отражается. Казалось бы, просто цифры, но они вызывают в нем бурю. Вот и здесь то же самое. Мы нарушаем фундаментальный закон природы, закон равновесия. Мы словно гнем железный пруд, в какой-то момент он переломится, но пока что как будто бы еще имеет запас прочности. Так всегда бывает. Есть предел, до которого можно довести дело, но переступать за эту грань нельзя. Надо объяснять это людям в разных формах, ведь здесь заложен корень всех бед. Надо сказать им правду. Мы могли бы поплакать вместе с вами, но это не поможет. Глупо горевать без дела, когда нам необходимо найти подлинную проблему, а подлинная проблема в том, что мы идем против законов природы. Достаточно взглянуть на статистику природных бедствий, хотя бы за последний год. Пускай специалисты не сходятся во мнении относительно их антропогенного характера, неважно. Так или иначе, они вызваны законами природы, и потому мы должны стремиться к равновесию. Мы могли бы сделать это и раньше. Тогда не начался бы кризис в экономике, в семье, в образовании и так далее. Однако сегодня один общий кризис проявляется все острее в самых разных областях. Почему? Потому что мы не исправили дисбаланс, когда появились его первые малые признаки. Ну и что, если разводов все больше? Ну и что, если дети отбиваются от рук? Ну и что, если СМИ ангажируются до крайности? Ну и что, если все можно продать и купить? Мы не обращаем на это внимания, растущий эгоизм все дальше вводит нас от равновесия, и результатом будет крах. Сначала он проявляется в экономике и финансах, затем в стихийных бедствиях, затем в массовом голоде и так далее. Итак, медлить нельзя, мы должны научно объяснить людям необходимость равновесия, гомеостазиса, этому есть достаточно твердых и наглядных доказательств. Из урока по статье «Дарование Торы» 31 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Ураган Сэнди. Америка против природы. Вопрос. Ураган Сэнди оставляет за собой не только разрушение, но и некую вибрацию в воздухе. Ведь он затронул миллионы людей, заставил учащенно биться их сердца. Какое послание они могут почерпнуть из этого? Ответ. Прежде всего, я не ожидаю от них самоотчета, связанного с высшим управлением. Почему это происходит с нами? Что мы сделали, чего не сделали? Здесь у каждого свой расчет. Однако, в целом, американцы должны понять, что-то происходит с Америкой. Когда-то она была мечтой, примером демократии, поиска чего-то лучшего. Несмотря на всю ту грязь, которую приносит наш эгоизм, с чем бы он ни соприкасался, было и кое-что хорошее. Однако позитив давно закончился, превратившись в эксплуатацию всего мира на нужды американцев, которые к тому же гордятся сложившейся ситуацией. В последнее время это явление достигло таких масштабов, что при нынешних обстоятельствах у Америки нет права на существование. Так выходит, если ты все делаешь во вред остальным, лишь бы добавить себе еще немного выгоды, даже если по сути она тебе не нужна. Такой подход неприемлем, ведь он диаметрально противоположен природе и не ведет к исправлению. Высшее управление принимает все формы человеческого поведения, которые позволяют почерпнуть мораль, сделать верный вывод, понять, что хорошо, а что плохо. Однако правящие круги в Америке перешли эту грань прошлым летом, когда инициировали в Израиле арабскую весну, желая организовать устранение государства путем революции. Во всем происходящем я ощутил и увидел это воочию. Они насаждают в своем народе идею о том, что Израилю нет места на карте. Таково намерение администрации, за исключением нескольких понимающих людей, изменить общественное мнение в эту сторону. И тем самым они выбивают почву у себя из-под ног. Если они и дальше продолжают эту тенденцию, мы внезапно увидим, как легко может наступить распад. Ведь модернизированная и развитая инфраструктура является как раз слабым местом. Обрушь ее, и ничего не останется. К примеру, чего стоит Нью-Йорк без затопленного метро, которое доставляло миллионы людей на работу? Техническая модернизация – это палка о двух концах. Она признак развития и в то же время уязвимости. Также элементарные формы жизни могут выживать в тяжелейших условиях, а более развитые и сложные организмы хрупки перед угрозами. И потому можно очень легко пошатнуть основы современного уклада. Американцы не понимают, что такое законы природы. Сегодня, согласно общей программе, каждая страна, желающая себе благополучия, должна помогать народу Израиля в исправлении. Разумеется, надо давить на этот народ, иначе ничего не получится. Однако давление – это только одно из условий, которые в комплексе должны побудить народ Израиля к действию. Вы обязаны произвести исправление. Вот чего мы от вас ждем. В идеале именно так должен пойти процесс. Однако американцы действуют противоположным образом. И сами перекрывают себе инфузию. Рубят сук, на котором сидят. Так они не пойдут вперед, хотя сейчас им кажется, что ситуация улучшается. Она не улучшится. Цифры могут быть замечательными, ведь пузырь раздувается уже десятки лет, но и проткнуть его недолго. Я предвижу в Америке тяжелое состояние. Само собой, она попытается перенести их бремя на остальной мир, как делает это уже многие годы. Однако все равно стране придется очень туго, если подход останется тем же. Надеюсь, он изменится, если на выборах победит Митт Ромни. А если нет, ситуация будет очень скверной, поистине раскроется путь страданий. Все это я говорю исключительно с позиции программы творения, не примешивая никаких других соображений. Из урока по статье «Дарование Торы» 31 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Америка. Народ перед выбором судьбы. Вопрос английского блога. Комментарий к клипу «Ромни или Обама». Уважаемый Раф, я был удивлен, что Ромни – это добрый ангел, а Обама – злой, хотя в Кабале сказано, что сердца правителей находятся в руках Творца. Я гражданин Канады, проживающий в США, и один из ваших учеников с июля 2009 года. Ежедневно слушаю через интернет утренние уроки, следую всем вашим советам об объединении и участвую в конгрессах. Ответ. Несомненно, сердца правителей находятся в руках Творца, но они как ангелы, неодушевленные силы и управляются в зависимости от того, как идет управление. Через доброго или злого ангела. Правители ничего не избирают и не меняют, а вот избирающий их народ выбирает этим свою судьбу.
Радиоверсия.
Ураган Сэнди в ловушке эгоизма. Вопрос. Я пишу вам в страхе от завывания ветра и дождя. За окном ураган. Что с нами происходит? Ответ. Мы попали в ловушку, уготовленную нам нашей эгоистической природой. Человек под влиянием его природы стремится к первому – удовлетворению необходимых разумных жизненных потребностей, и ко второму – излишествам, которые возникают у него под влиянием окружения. Вместо того, чтобы устремиться к подобию природе, сделав человечество одной семьей, мы включаемся в конкуренцию, индивидуализм, протекционизм. Эгоистическая выгода производителей навязывает нам общество потребления, в котором все люди стремятся к избытку во всем. Но при этом никогда не достигает ощущения счастья, ведь это ощущение не толкает к новым покупкам, аннулирует культ потребления. Все делается для того, чтобы духовные ценности заменить материальными. Люди должны быть ограниченными, воспитанными на сериалах, оболваненные массовой культурой. Таким проще продавать и такими проще управлять. Нарастающая противоположность человечества интегральной природе создает различные виды дисбаланса, которые проявляются в виде общественных и природных катастроф.
Радиоверсия.
Ромни или Обама с точки зрения замысла природы. Вопрос с английского блога, комментарий к посту «Если мы хотим, наконец, родиться». Я понимаю, что вы можете назвать любого мирового лидера недругом из-за его огромного эгоизма, но как вы можете говорить о том, что Обама – враг Израиля? Он просто должен объективно относиться к Израилю, как и все остальные американские союзники. Союзники – не враги, ведь духовная сущность Израиля еще не очевидна. Поэтому на уровне эгоистического мира, в котором мы существуем, он вовсе не враг. Ахмадинеджад убил столько своих людей. Полиция зарубала их топорами только лишь потому, что они требовали лучшего к себе отношения. Вряд ли можно сравнить этих двух лидеров. США – союзник Израиля, а Иран – нет. Ответ. Вы должны поставить себя на мое место, а не на место обывателя. Я смотрю с точки зрения реализации замысла природы, Творца. Какими жертвами она обойдется миру в случае реализации планов Ромни или Обамы? Если для вас духовная сущность Израиля, как географическая, политическая, общественная, историческая и в общем духовная, включая в это и всех устремленных к раскрытию Творца, не очевидно, то это вовсе не означает отсутствие различия в подходе. Ромни идет через миссию Израиля. Неважно, что он не понимает, что это имеет в виду, и решение духовной миссии – раскрытие Творца. Он видит столько, сколько ему дано. Обама же начисто отрицает необходимость такого пути и поэтому неприемлем. Ведь реализация раскрытия Творца будет происходить в любом случае, но при разных условиях и потребует с Обамой больших жертв. Вообще, ваши слова, что духовная сущность Израиля еще не очевидна, как изучающего Каббалу, меня, мягко говоря, удивляет. Кстати, антисемитизм явно на это указывает. Ведь упрекая евреев в их вредоносности миру, антисемиты этим утверждают, что у Израиля есть особая сила влияния на судьбу мира. И я с ними в этом абсолютно согласен.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.